Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 28 января. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Пенсионный фонд и фонд социального страхования объединят к будущему году в единую структуру. Социальный фонд, утверждает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Координировать работу нового фонда по-прежнему будет Минтруд. Он внесет законопроект о слиянии ПФР и ФСС в Госдуму уже в весеннюю сессию. Предпосылкой для объединения фондов указываются цели, заложенные Кабмином в концепцию цифровой трансформации социальной среды до 2025 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалют на период до конца 2022 года, пишет РБК со ссылкой на источники. По их данным, документ предусматривает регулирование, а не запрет крипты, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное приземление криптоплощадок в России. Вошедшие в документ предложения поддержаны всеми ведомствами, в том числе Минфином, Генпрокуратурой, Минэкономразвития, кроме Центробанка, который выступает за запрет оборота криптовалюты на территории России. Куда же без новостей про антироссийские санкции, Financial Times уверяет, что Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают крупный пакет мер на случай вторжения на Украину. Он предусматривает ограничения на передачу технологий компаниям из России, занятым в сфере добычи газа. Также санкции могут затронуть будущие проекты по разработке газовых месторождений с участием британских и европейских корпораций, которые в настоящее время активно сотрудничают с российскими партнерами. Но это еще не все. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в интервью CNN, что ЕС обсуждает все возможные санкции, включая исключение России из системы SWIFT, равно как и остановку Северного потока 2. А замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала на брифинге, что если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе Северный поток 2 не заработает. Впрочем, Нуланд тут же напомнила, что Москва получила ответы на свои вопросы и теперь мяч на ее стороне поля. А также сказала, что сейчас, цитата, «наступило время дипломатии и трезвого рассудка». Ночью, кстати, по телефону поговорили президент Украины и США, и Байден, цитата из релиза Белого дома, подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение на Украину. Зеленский же написал в Твиттере несколько о другом. Опять цитата. «Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины». Ранее, напомню, Киев и Вашингтон серьезно разошлись в оценках перспектив якобы российского вторжения. И еще ночная новость. США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины на понедельник, 31 января. В заявлении американской дипмиссии говорится, что действия России вокруг Украины представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и уставу ООН. Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе стянутых туда сил. Об этом было объявлено ночью. Накануне днем пограничники двух стран устроили перестрелку. При этом таджикская сторона применила даже минометы и гранатометы. Киргизия сообщила, что пострадали 11 человек, как военные, так и гражданские, и что подальше от границы пришлось эвакуировать примерно 1500 мирных жителей приграничных территорий.
Первым делом.
К основным темам. Белорусский генерал развернул российский рынок. Рубль, который несколько дней назад падал и в среду добирался до уровней 80 за доллар и 90 за евро, вчера ближе к вечеру восстановил значительную часть потерь. Доллар в моменте стоил 77,40, евро 86,5. И произошло это после слов главы белорусского генштаба Виктора Гулевича, который заверил, что после окончания совместных учений сил союзного государства российские военные, как и всегда, отправятся на родину, а сами учения ни для кого из соседей угрозы не представляют, комментирует руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Буквально началось это с новости, которая была дана от замминистра обороны Беларуси о том, что после учений российские войска вернутся обратно. Хотя, казалось бы, не напрямую речь шла о конфликте и об ответах США и НАТО. Но, соответственно, первое было падение доллара с 79.20 на 78.30, самое большое движение.
Сегодня рано утром доллар на электронных торгах в районе 78 рублей, евро ниже 87. Индекс Мосбиржи по итогам вчерашних торгов прибавил почти 3%, индекс РТС более 5,5%.
Первым делом.
Президент России и Франции проведут сегодня телефонный разговор. Он состоится по итогам встречи политических советников стран нормандского формата по урегулированию на Украине. После которой глава российской делегации Дмитрий Казак вполне откровенно заявил, что пока похвастаться нечем и прогресс практически нулевой. С другой стороны, и провалом контакты тоже не закончились, замечает Георгий Бофт.
Впервые за много месяцев удалось принять совместное коммюнике о сохранении режима прекращения огня. Вскоре может состояться встреча министров иностранных дел нормандской четверки в Берлине. При этом пока Кремль вроде бы отодвинул на второй план угрозу поставок оружия ЛНР-ДНР. В то же время вопрос об их признании России пока с повестки не снят и подвешен. В Думе предстоит его обсуждение, хотя его пока и не форсируют. Тут стоит напомнить, что известный ультиматум МИД России от 17 декабря появился как своего рода ответ на поднятую в западных СМИ информационную истерику о якобы готовящемся российском вторжении на Украину. Хотя уже тогда Бизнес ФМ указывал, что упоминавшаяся 100-тысячная группировка совершенно недостаточна для именно массированного вторжения против 250-тысячной украинской армии, плюс 130 тысяч потенциальных резервистов. Нужен как минимум 2-3-кратный перевес живой силы и техники. И вот уже прошло столько недель, а вторжения все нет. Есть лишь эскалация риторики, которая, кажется, уже достигла своего пика. И если теперь переговоры по Донбассу на основе Минских соглашений все же сдвинутся с мертвой точки, то возникнет надежда, что, может, все, что успели нагромоздить вокруг украинской темы, начнет рассасываться. Хотелось бы верить, конечно, но вряд ли все будет так просто.
Георгий Буфт.
Первым делом.
В пользу версии, что просто не будет, говорит происходящее с главой российской дипмиссии в США Анатолием Антоновым. Он со ссылкой на Госдеп сообщил журналистам, что его могут попросить покинуть Америку до апреля, если Россия не даст визы охранникам посла США в Москве. Ситуацию комментирует директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Это в целом все напоминает общую картину российско-американских отношений. Почему? Потому что Соединенные Штаты начали всю эту дипломатическую войну, выслав целую группу дипломатов в ответ на в 2016 году обвинение в вмешательстве в выборы. Они рассматривают как наказание. Россия сейчас предлагает что сделать? Вернуться к самому началу. Все с чистого листа начинать. Американцы не хотят, потому что они считают, что вот они имели право выслать, а вот Россия в ответ не имела права такие шаги делать. А Россия поступила точно так же, зеркально. То есть они следующую группу высылали, мы свою высылали. И потом дошло дело до технических работников. Запретили американцам нанимать технических работников здесь, в России. А там у них оказалось, визы нужны охране. Ну вот тут слово за слово дошли до жизни такой.
По словам посла Антонова, он видит в этой ситуации лишь тенденцию к ухудшению. В Кремле на просьбу прокомментировать слова дипломата ответили вчера лаконично. Угрозы серьезные, но лучше обращаться за комментариями в МИД.
Первым делом.
Власти Подмосковья предложили врачам региона акцию «Приведи друга». Медик получит от 30 до 50 тысяч рублей, если уговорит знакомых коллег устроиться в областную систему здравоохранения. Все не от хорошей жизни. Средняя зарплата фельдшера в регионе, исходя из открытых источников, в районе 30-35 тысяч. Естественно, специалисты из Подмосковья активно переходят на работу в столицу, где и денег больше, и условия труда, хотя и не кардинально, но отличаются. Сами местные врачи в успех акции не верят и жалуются, что в разгар пандемии работа скорой помощи оказалась парализованной из-за массы необязательных вызовов. Вот что рассказывает врач подмосковной скорой помощи Михаил Коневский, который уверен, заманить медиков в Подмосковье не получится.
Люди наслышаны, как работает скорая помощь вообще по стране, чтобы идти «Приведи друга». Но никто не пойдет на эти муки. Очень много вызовов, и мы в лучшем случае обедаем в 5-6 вечера. Потом с больными ездим по всему Подмосковью, чтобы госпитализировать больного с инсультом, с инфарктом, приходится мотаться за 50-60 километров. О каком помощи вообще речь идет? О каком золотом часе? Очень много вызовов, которые вот люди кашляют 5-6 дней, но почему-то в 2-3 часа ночи им хочется, чтобы их послушал врач. А это многие диспетчера даже пишут. Вызывают послушать. Ёлки-палки, в 8 утра открывается поликлиника. Вызывайте врача, пусть они приходят.
А вы послушают. Не едете тогда в 2-3 часа?
Приходится ехать. То есть мы отрываемся от реальных вызовов, где слушать не надо, где, как у меня очень часто часто бывает, заходишь на вызов, и ты уже слышишь ухом, что у больного реальный отек легких. Вот это уже страшная вещь.
С другой стороны, вызвать врача из поликлиники сейчас тоже задача крайне непростая, о чем рассказывают в том числе наши слушатели. В России вчера число заражений коронавирусом приблизилось к 89 тысячам. Эта цифра, как заявил РИА Новости, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, может стать уже шестизначной в течение ближайших нескольких дней.
Первым делом.
История на стыке международных отношений и медицины. Реальный срок грозит в России бывшему работнику посольства США в Москве, преподавателю англо-американской школы Марку Фогелю. В прошлом августе его задержали в аэропорту Шереметьево с марихуаной и гашишным маслом в багаже. И завели дело о контрабанде и хранении наркотиков. Сам Фогель уверяет, что марихуану ему выписал американский врач. Но МВД заявляет, что наркотики были тщательно замаскированы. Марихуана расфасована в упаковке от контактных линз, а масло каннабиса в картриджи для электронных сигарет. И все это завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовке. Если все действительно так, версия Фогеля сомнительна, говорит адвокат Сергей Черский.
Давайте так, он пересекает границу, он данную марихуану прячет в какие-то футляры для линз, еще куда-то. Но мы же с вами взрослые люди понимаем, что он их не декларирует и прячет. Если я лечу куда-то, у меня есть медицинское назначение, я беру документы, необходимые лекарства и декларирую их на таможне. Все просто, не проходит, что он пытался кому-то передать. Все.
Контрабанда в любом случае здесь стопроцентный состав, замечает партнер адвокатского бюро Забейда и партнер Александр Забейда.
По действующему законодательству для состава контрабанды наркотиков, то есть перемещения их через государственную границу, их вес значения не имеет никакого. То есть даже если на границе найдут пустой пакетик из-под конопли с остатками пыли на его стенках, этого будет вполне достаточно, чтобы состав контрабанды считался оконченным.
Сам Фогель уже несколько месяцев сидит в СИЗО. По действующему законодательству ему грозит 20 лет лишения свободы.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, что столичные образовательные учреждения активно закрывают группы и классы на карантин. Как в этой ситуации выкручивается бизнес? О странной истории с застрявшими в Казахстане грузовыми вагонами. Причиной стало то, что экспедитор пропал с деньгами. 370 миллионов рублей за перевозку составов по стране. И о том, как Олимпиада в Пекине еще даже не началась, а наша сборная уже несет потери, и не только ковидного свойства. У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск утром в понедельник.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.